Всем привет, с вами снова подкаст «Война – это мир» и ваш постоянный ведущий Марик, автор телеграм-канала «Марик Дудаков», авторский канал.
И Василий, автор телеграм-канала «Вестминстер».
Да, пишите нам сразу, как нас видно, слышно и так далее.
Да, спасибо Эдварду, что меня на прошлой неделе подменял.
И вот так давай. И вот так, я думаю, что будет вообще все замечательно. А поехали. Да, действительно, у нас прошлый стрим был не типичный. Вот, он был, во-первых, по скайпу, во-вторых, вот, я плюс Эдвард. Вот, мы обсудили с разных сторон то, что означал состоявшийся саммит Путин-Байден в Женеве, обсудили разные истории из американо-немецко-израильской политики, которые Эдварду были интересны и близки. Вот, я, опять же, многие подписчики нам советовали Эдварда пригласить, и вот я пригласил. Вот, но я не думаю, то, что это у нас станет постоянной тематикой, но посмотрим. Сегодня мы уже в традиционном составе, в каком мы уже много лет выходим, обсудим главные нашумевшие события за прошедшую неделю.
Mm-hmm.
Я думаю, что можно начать с Соединенных Штатов Америки, вот, потому что событий там было довольно много, и я вынес даже некоторые из этих моментов в название заголовок нашего видео сегодняшнего. Так, мне все равно не нравится, как мы выглядим. Так, все поставить. Будет нормально. Смотри, я предлагаю, во-первых, поговорить о том, что сейчас происходит с двумя реформами, которые Байден и демократы, и некоторые республиканцы пытаются или пытались реализовать, принять в Конгрессе. Первая реформа – это реформа о том, как нам обустроить американскую демократию, которая, правда, провалилась, но это тоже, конечно, интересный момент. Вторая реформа – это инфраструктурная реформа. Вот с ней, конечно, все сложнее. Тут уже шансы на принятие есть. Вот. Первая реформа – это так называемый акт для народа, который мы уже активно обсуждали на протяжении последних нескольких месяцев. Он, по сути, закон, который предлагал федерализовать американские выборы, то есть поставить систему голосования, систему отбора кандидатов под контроль Вашингтона. И сейчас каждый конкретный штат это решает. Таким образом бы все решал Вашингтон. То есть таким образом вся Америка получила бы, ну, единую систему выборов, какая, например, есть во Франции, есть в Англии, есть в России, есть, ну, где угодно. Понятно, что, ну, скажем так, многие были против. Особенно после тех скандальных выборов, которые состоялись в ноябре 2020 года. Закон прилетел. Причем демократы не смогли найти ни одного республиканца, который бы смог это поддержать и проголосовал бы за этот законопроект. Вот, ну и, в общем, заблокировали в Сенате. Это довольно забавно, да, учитывая, как много сил они тратили на то, чтобы вот его принять, и там и все знаменитости выступали за, и Обама там пел оды этому законопроекту, говорил о том, что вот, если его не принять, то это, в общем, конец демократии в Америке и так далее. Ну, в общем, вот его не приняли, конец демократии Америки наступил.
Я думал, конец демократии случился после 2016 года.
Ну,
как перенесли в очередной раз?
Ну, как сказать, он же был временный конец, ее потом смогли откачать в 2018 году, а в 2020 она снова восстановилась. Вот, теперь снова наступил конец демократии, то есть Америка не получила ни массового почтового голосования для всех штатов одного, ни там штаты не лишили возможности проверять документы у избирателей. Ну и не передали там задачу перерисовывать округа на уровень Вашингтона. Хотя вот последний вопрос, это был такой, такой отчаянный последний шаг, на который некоторые умеренные демократы готовы были пойти, потому что вот Джо Манчин, который выступал скорее против этой реформы, умеренный демократ из Западной Вирджинии, он сказал то, что вот я поддерживаю реформу, если она вот бы коснулась именно джерримендеринга. Ну, ему как бы об этом легко говорить, учитывая, что он сенатор, он вообще не имеет никакого отношения к джерримендерингу. То есть не избирается по округам, вот, но это было достаточно забавно. Вот, но, тем не менее, демократы решили пойти полностью ва-банк, вот всю эту замечательную там плеяду инициатив, вплоть до того, чтобы дать возможность избирателям самим печатать бюллетени на принтерах и их, в общем, отправлять на участки, как им там заблагорассудится. Вот, в общем, такой полный набор самых либеральных инициатив, в общем, его и прокатили. Вот, довольно ожидаемая история, потому что я об этом говорил много, мы об этом говорили, то, что, в общем, не очень легко этот законопроект принять, не отменяя филибастер. Вот, но забавно, как вот, в общем, демократия умерла в Америке на эту неделю, а именно в среду. Вот, ее можно помянуть тем, кого судьбы демократии в Америке интересуют. Второй законопроект, ну, если у тебя по первому нет еще.
Да нет, ну, в принципе, Окей. Да, было понятно, что вряд ли он пройдет, да, учитывая, что довольно дискуссию, на вызов, да. И особо даже, мне кажется, в какой-то момент желания уже у демократов не было. То есть, ну, понятно, что в идеальном мире, конечно, хотелось бы это протолкнуть. Ну, можно и по-старым легалам жить.
Просто видишь, учитывая, что это на самом деле первая законодательная инициатива при Байдене, которую демократы протаскивали, это именно вот эта реформа, потому что больше они ничего не протаскивали.
Ну да.
Там финансовая помощь — это все-таки не реформа, это такая единовременная история. А первые реформы не инфраструктурная, не миграционная, а именно вот давайте мы, скажем так,
зацементируем
власть, да, вертикаль власти, и сделаем такую управляемую демократию по-американски. В общем, не получилось. А второй момент связан уже с инфраструктурной реформой. Вот эта замечательная реформа, которую Байден обещал в феврале, когда он принял свой вот этот вот акт о поддержке населения. А он говорил то, что вот я сейчас дам много денег. Сначала он хотел 3 триллиона, то есть, потом 2 триллиона. А потом речь пошла о 1,4 триллиона, которые готовы были выделить республиканцы. А, ну и вот на этой неделе мы узнали итоговая цифра 520 миллиардов. Ну, такое немножко падение, так в 6 раз с февраля, хорошо. Ну, на самом деле это...
Это именно на новый раз, говорится.
Ну, да? конечно, да. Но тут вообще это как бы хотя бы это чистый документ, за что можно похвалить Байдена. То есть это расходы именно на инфраструктуру, то есть там на реконструкцию, в общем, латание дыр в американских там дорогах, аэропортах и так далее. То есть это то, что сейчас демократы любят называть physical infrastructure, а есть еще human infrastructure, которые любят придумывать, там, медицина, здравоохранение.
В общем, термин инфраструктуру потом пошел в народ,
да.
И все что угодно можно было
называть. Именно так, да. Ну, в общем-то, я рад тому, что вот видишь, Джо Байден смотрит наши стримы, да, и я говорил о том, что самый простой способ принимать эту реформу по частям, и что он, в принципе, сейчас и делает по частям. Вот этот самый первый документ, его легче всего принять, потому что есть консенсус в обеих партиях, это можно сделать.
Ну да, мы видели, в принципе, да. Республиканцы что-то рядом,
да.
Около лужайки Белого
дома. Ну, там такие, конечно, республиканцы, типа Ромни, Коллинз и так далее.
То есть, слушай, ну, в любом случае, он может, да, гордо
кого-то
сказать о том, что это репартия, да?
Вот, кого-то, да.
Совместное соглашение об вот политических партиях.
С другой стороны, конечно, он сам признал то, что не факт, то, что хватит голосов даже такую реформу принять. Потому что мы понимаем, что сейчас особенно сильно возмущаются левые. Вот буквально две недели назад АОК представила свой проект реформы на 10 триллионов. Вот, его поддержал Берни Сандерс, это такие usual suspects. Но они как бы говорили о том, что вот реформа Байдена слишком умеренная. Нам нужно не 2 триллиона, а 10.
Куда они потратят эти деньги?
Ну, Green New Deal и все остальное. Ну,
понятно.
Короче, запретят коров там.
Нет, ну, слушай, ну, понятно, что тоже людям надо отрабатывать свою повестку, да, но в принципе... Проголосовать хоть за что-то, что в этом плохого. Как, в принципе, я не вижу ничего страшного, действительно, каким-то республиканцам, трампистам, да, тоже с инфраструктурой. Ничего в этом смертельного нет, да, учитывая качество инфраструктуры.
Окей, да. Ну, видишь, опять же, как бы, я думаю, что качество инфраструктуры – это последнее, что волнует большинство вашингтонских законодателей. В основном, как ты отметил, это вот продвигать свою повесточку. И мы понимаем то, что это окно возможности, оно закроется. Если ты принимаешь сейчас реформу, но вряд ли в ближайшие там несколько лет появится еще окно возможностей, чтобы еще одну реформу принять инфраструктурную.
Ну да.
Как обычно бывает, это закрывается, да, окно. Конечно, демократам, левым, например, да, нужно как можно больше своих инициатив туда запихнуть. Green New Deal и так далее. Но они понимают то, что если не получится сейчас, возможно, не получится уже никогда. Конечно, для левых сейчас, ну имеет смысл блокировать всячески эту реформу. Поэтому будем наблюдать, в принципе, такое типичное для обамовских времен противостояние. С одной стороны, правые и левые вместе голосующие, и вот это центристское болото в обеих партиях, которое вот поддерживает эти самые замечательные реформы. Вот. Как бы хватит ли голосов правым и левым суммарно для того, чтобы заблокировать принятие, мы узнаем, посмотрим. Но что-то Байден не очень его оптимистично было, когда он даже сам признал то, что I may not have the votes. Вот, поэтому тут, конечно, интересно.
Просто старый дед рубит правду матку.
Ну да, да. Ну, как он сказал, то, что вот раньше инфраструктурные законопроекты были самые простые для принятия.
В 30-е.
В 30-е.
ОДР вообще. Огромное преимущество в Сенате. Огромное преимущество в Палате представителей.
Да?
Принимай, что хочешь.
Конечно.
Строй дороги. Social house. Отдыхай.
Да, 70 на сколько там... 66 на 14, по-моему, был какой-то момент у демократов. Ну, замечательно, все знаете. Можно что угодно принимать.
Хорошее было время,
да. Да, вот. Ну, а, соответственно, сейчас, как бы, когда у тебя 50 на 50, вот, в общем, непонятно. Вот. Ну, там, как обычно, да, Usual Suspects выступили против, и Элизабет Уоррен и Берни Сандерс раскритиковали. Республиканцы пока в основном помалкивают. Я так понимаю, что ожидают подробностей этой реформы, потому что она слишком уж хорошо выглядит, как будто, знаешь, все типа обычная инфраструктура, нет никаких этих демократических, как их называют, poison pills, да, вот этих ядовитых пилюль, слишком хорошо выглядит для правды. То есть наверняка есть какая-то хитрость. И, в принципе, об одной хитрости мы уже узнали. Байден сказал о том, что вот я буду отдельно принимать все, что связано вот с этой human infrastructure, типа отдельный законопроект там на 1 с копейками триллионов, там на медицину, здравоохранение, все остальное. Вот. И, мол, если не примем один законопроект, не примем и второй. То есть они хотят связки как-то это делать. Не очень понятно, но посмотрим. Вот. Но это как минимум одна история.
Ну, слушай, в любом случае... У Байдена уже какой-то месяц правления, да, уже 100 дней уже давно пережили, да, идем дальше, а вот, в принципе, что-то уже пора представить публике, да, как правильно ты сказал, что вот финансовая подпитка была, да, но вряд ли это как бы стоит считать как каким-то отдельным таким большим законопроектом.
Да,
вот, ну, инфраструктура, как бы, ну, очевидно, такой вот самый популярный среди обоих партий и электоратов, да, история.
Ну, самый простой.
Win-win.
Да-да-да. Вот, ну, скажем так, полгода все-таки действительно не очень много, да, мы помним.
Ну, слушай, а сколько? То есть через полтора года выборы?
Ну, нет, ну, я имею в виду, да, вот если посмотрим так на историю, да, вот первая реформа Обамы, Обамакия, она была принята, это был, по-моему, ноябрь 2009 года, то есть там чуть побольше, примерно год, да. А реформа Трампа налоговая, это был тоже осень. То есть это, ну, все-таки весной принять все-таки довольно сложно. Ну, летом сейчас уже лето, да, идет. Вот, но сейчас, видишь, сложилось еще три вещи. Я об этом писал все в Телеграм-канале. Во-первых, инфраструктурная реформа раз. Во-вторых, у нас бюджет в сентябре принимается два. И в-третьих, еще нужно потолок госдолга повышать. Раз в два года он повышается обычно в Америке. Сейчас у нас госдолг почти 30 триллионов, там 120% ВВП. Ну, в общем, вот будет снова угроза технического дефолта на пару недель, пока законодатели будут, в общем, пытаться понять, что там дальше будет. Вот, а Байден предлагает бюджет на 6 триллионов. То есть, если предыдущий был на 5, то есть это примерно повышение на триллион. Ну, в основном там, как я понимаю, это будет типа раздача денег там всяким этим структурам, корпорациям и так далее. Посмотрим.
Дело хорошее.
Ну, как сказать, да.
Наживное.
Я, конечно, как инфляция там вырастет до 12%, будет вообще замечательно с этих денег.
На этой неделе, да, мы видели, в принципе, тоже, если ты про инфляцию начал, что уже сразу несколько людей из ФРС, то есть там вообще ФРС, на самом деле, безумно, конечно, сложная какая-то структура, да, помимо вот Джерома Пауэлла есть его помощники, да, а есть еще люди, которые...
Ну, члены совета директоров.
Да, члены совета директоров, да, есть еще люди, которые, я так понимаю, региональные банки, да, которые взаимодействуют с ФРС.
Ну, 12 банков.
Да. И вот один из
представителей... ФРС состоит из 12 банков, каждый региональный.
И вот один из этих представителей, да, сказал о том, что, во-первых, нужно ставку повышать уже даже не в 23-м, потому что они же перенесли, да, с 24-го на 23-й. Ну, он сказал, в 22-м.
Ну, ты Булларда имеешь.
Да, то есть, в общем, вот уже скоро он скажет, что в 21-м на следующей неделе. Ну, и сказал, что да, конечно, инфляция как бы уже выше того, что мы даже могли представить, и по времени дольше она держится. Ну, то есть, в общем, люди там в первый раз в жизни посмотрели реальный рынок.
Ну, скажем так, люди все, в принципе, понимают, просто как бы они...
Плачутся.
Им же нужно еще не распугать народишко, который обманывал Сара. Вот, да, это, конечно, хорошая история, потому что в марте мы слышали о том, что до 23-го года не будет повышения ставки, теперь уже в конце 22-го, то есть, видимо, после мидтермов, чтобы демократам не мешать особо на выборах. Вот, я так понимаю, что к концу года уже, может быть, и решат где-нибудь весной 22-го повышать ставку, да. Вот, ну и, конечно, да, с инфляцией самое смешное. Да, все говорили о том, что она вот временный характер, но это transitory inflation. В итоге 7-9 месяцев обещают нам высокой инфляции. То есть до конца года, а там дальше что, ну, непонятно. И, в общем-то, ну, скажем так, не совсем понятно, почему она будет падать сейчас. Да, там торговые войны продолжаются, там денег печатается все больше и больше, ну, очевидно, дефицит товаров, то есть это то, что называется supply shock в экономике. У тебя товаров мало, денег много. Ну, как бы, по идее, цены будут расти и дальше. Народ выходит постепенно с кризиса, с карантинов, да, начинает больше тратить. В общем, не совсем понятно, почему она будет падать. Вот, но просто была такая вера, потому что это все это временное, потому что никто же не знает, что с этим делать. Не будут они повышать ставку прямо сейчас. Совсем будет страшно. Вот. Ну, конечно, видимо, будет все-таки цикл повышения ставки, но этот цикл будет, возможно, самый короткий в истории США и самый такой вяленький. Потому что, ну, прошлый цикл, да, я напомню, максимальная ставка была 2,5% летом 2019 года.
Угу.
До этого в 2007 году 5%. 90-е годы 6-7%, 80-е 17%. То есть она постоянно падает, угу. Максимальная ставка. Сейчас я думаю, что ну, там вот 1% это, блин, максимум. Который можно. Там полтора, это уже все может посыпаться. Ну, вот будут повышать мягко до 1%, а потом будут понижать к выборам 2024 года, наверное. Ну, как-то так, 2 года от силы.
Хорошо. Какие у тебя еще? Камала поехала все-таки.
Да, поехала.
Все-таки поехала скататься на границу с да, Мексикой. Да. То есть все-таки вот эта мемная история о том, что человек игнорирует вопрос
да.
С поездками, да, там, к нелегалам, держит, потому что возымел место действия, вот она едет.
Ну, это правда, это правда. То есть мы все помним, как, например, при Трампе у CNN была такая плашка, сколько людей погибло от ковида, да? Сейчас при Байдене у Fox News плашка, сколько дней вот Камал Харрис не посещает границу. 93 дня, рекорд, 3 месяца. Не посещала?
А, подожди, а Трамп часто был на границе?
Ну, то есть он был, когда, кризис, когда кризисы были, он приезжал. Имеется в виду именно кризисная история. А по кризисам, что, ну, точнее, по текущей ситуации, что интересно, да, она резко решила поехать, и не просто так, потому что, во-первых, сейчас Трамп решил поехать, то есть там вот эти вот две связанные истории, может быть, ты у меня видел в телеграм-канале, я об этом писал сегодня, губернатор Техаса Эббот пригласил Трампа приехать на границу, и вот тут же на следующий день Камала Харрис сказал, что я поеду первый.
Перебивает повестку.
Ну, конечно. Ну, представляешь, как было бы плохо, если бы Трамп там появился, а Камала еще нет. Было бы совсем некрасиво. Да, это Бобёвчикс.
Так, а может, они вдвоем?
Ну,
joint
session, да. Да, ну, уже вряд ли. Ну,
объединяемся.
Они даже, видишь, не виделись на инаугурации, тут как бы совсем плохо. Она съездила, причем она выбрала место, которое вообще не пострадало никак от нелегальной иммиграции, Эль-Пасо, город, где вообще все хорошо. Приехала, устроила пресс-конференцию в ангаре на... взлетной полосе и сразу улетела в Лос-Анджелес. То есть там на 3 часа она прилетела. Ну, зато можете теперь сказать то, что действительно было. А Трамп, я так понимаю, он будет основательно ездить и все смотреть, что там происходит. Вот. Но с Камалой Харрис, конечно, забавно. Да? Человек, который вот пытается всячески отгородиться от этой повестки, но все-таки нужно чем-то заниматься, раз ее сделали главной. Вот. Но она так боится за что-либо браться, что, в общем, это показатель.
А как вообще динамика это отношений с Байденом? Да? Потому что всякие инсайдеры пишут о том, что вот сейчас Байден фактически там кидает на амбразуру и да. Специально плавит.
Да, да.
А вот Камале и там ее команде оно абсолютно не нравится.
Ну, конечно. Но мы не знаем, во-первых, подробностей, потому что утечек слишком мало.
В отличие от того, что да, динамики Трампа Пенса, да, где там каждый месяц да. Писали о том, что Трамп назвал его дебилом, да, вот. Пенс там пытается избегать его, всякое такое.
Вот самая открытая администрация в истории была, да, трамповская.
Это, скорее, самые большие сливы в истории.
Ну, какая-то оно как бы отсюда оно и есть, да. Вот, сейчас, ну, мы вообще ничего не знаем, на самом деле, всерьез. Да, то есть такая схватка бульдогов под ковром. Вот, но действительно, да, мы видим то, что у Камалы Харрис очень плохо с рейтингами, 40%. Камалу Харрис бросили на эту историю, она сама понимает то, что это плохая история, она этим не занимается. Камалу Харрис не взяли в турне в Европу, она очень сильно хотела поехать, пообщаться с типа, будущими коллегами, мировыми лидерами. Вот, ну, это все выглядит не очень хорошо для нее, для Камалы Харрис. Я понимаю то, что ее команда, ну, как бы очень-очень плохо к этому относится сейчас. Но, видишь, скажем так, видимо, ну, там, команда Байдена, там, люди Обамы, Клинтона и так далее, решили то, что...
Слишком сильно она выпячивает себя.
Нужно понизить акции Камала Харрис, да, вот как говорит Минченко, Камала Харрис с акцией вниз. И они понижают.
Выходит из политбюро.
Выходит из политбюро, да, 2-0, там, 3-0 какой-то. Вот, но смысл в том, что, конечно, да, она растеряла свой аппаратный вес за эти полгода очень сильно. Там, мы все говорили о том, что она там Harris Appearance, вот только-только.
Преемник
вот сейчас будет, а в итоге, где она сейчас, ну, не совсем понятно, какую она вообще роль играет. Я боюсь, опять же, раз она согласилась, да, и там, видимо, были какие-то споры, но ей пришлось согласиться, ну, видимо, аппаратный вес у нее совсем малюсенький, что она же не может выбрать, чем заниматься.
Mm-hmm.
Вот. Там, если Пенс, там, у нее там были какие-то варианты, куда-то поехать, что-то сделать, тут как бы совсем такой вариант бесхребетного вице-президента. Я даже не знаю, с кем сравнить. Ну, точно не Байден при Обаме.
Нет, ну, слушай, ну, у Пенса тоже я не могу сказать, что была прям вот такая вот автономия, да, и человек там мог выражать свою точку зрения. Понятно, был тоже прикреплен.
В рамках.
Да, ну, конечно, Камале сейчас неудобно, потому что, ну, да. Как бы одно дело, да, вот, Байден, который там казалось в 2008 году, ну куда он после провальной своей избирательной кампании, да, там,
сейчас.
Ну и другое дело, Камала Харрис, который действительно, я больше чем уверен, там, спала и видела себя уже там, в 2022 году президентом, да, фактически. Да, да.
Ну, я думаю, что еще изначально даже в 2020, учитывая, что сама выдвигалась на выборы, но потом закончилось.
Ну да.
Вот, да, конечно, в 22-м, но, как, знаешь, говорят, это one stroke away from presidency, да, то есть вот один инсульт и все, вот, но Байден еще, возможно, переживет.
Камалу.
Да, конечно, как и
Елизавета. Как и всех остальных.
Да, как и Елизавета Вторая Чарльза, тот тоже сам. Вот, ну, а потом, собственно, ее там губернатор Ди Сантис прокатит в 24-м году. Ну, а это отдельная история. Вот, но хотя бы скаталась куда-то там на границу, в этот несчастный Эль-Пасо. Посмотри, что там происходит, а там ничего не происходит, потому что там нету проблем с нелегалами, они в других районах. Но проблема в том, что она не могла проехать в те районы, где совсем все плохо, потому что местные демократы, они сейчас очень активно критикуют Байдена и Харриса за то, что те ничего не делают.
Угу.
Вот. А в Эль-Пасо там более-менее еще дружелюбно настроены. Но забавно то, что ее тоже встретили протестующие, как в Гватемале, тоже Trump won.
Массовки.ру перемещаются.
Я очень рад. Я считаю, то, что за, после таких выборов, которые были в ноябре 2020 года, самое меньшее, что их должно ожидать, это всегда вот такие хеклеры, которые будут кричать «Трамп ван» всякий раз, когда они куда-нибудь приедут. Этого они заслужили.
Вот оно, гражданское американское общество.
Я, да.
Живо и здорово. А что у тебя?
По Америке? Ну,
антивирус.
Антивирус, да.
Антивирус.
Ну, Джон Маккафи.
Ужасная история.
Ну, кошмар. Это, во-первых, мы знаем то, что Эпштейн себя не убивал.
Теперь
мы знаем то, что Маккафи себя не убивал. Еще в барселонской тюрьме.
Человек, который в Твиттере практически каждый день писал, что если меня убьют, да, знаете, это не самоубийство.
И тут самоубийство, якобы, в кавычках.
Расскажи вообще про человека, потому что, как бы, мне кажется, у него и биография абсолютно безумная. Да, понятно, что сейчас там в дальнейшем поговорим о самоубийстве. Но кто он вообще такой?
Очень интересная биография у человека. Родился в семье женщины-британки и американского солдата на военной базе в Соединенном Королевстве. Провел свое детство в Вирджинии, начинал работать в НАСА программистом, потом работал в Ксероксе, потом в Lockheed Martin, то есть не совсем простой человек.
Mm-hmm.
Как раз это было 80-е годы, первые компьютерные вирусы. Он начал создавать для них софт, потом создал свою компанию. Значит, в конце 80-х попал как раз вот тот самый вагон, когда начинался бум доткомов, и в 90-е выстрелил. За 20 лет продажи своего оборудования там заработал 120 миллионов долларов, то есть хорошие деньги. При Обаме начал сильно увлекаться политикой, пошел на праймерис либертарианской партии в 2016 году, но проиграл, 8% набрал всего лишь, там Гарри Джонсон победил. Ну, активно критиковал Обаму вот по всем тем поводам, которые мы всем известны, там Сноуден, массовая слежка и так далее, да, такой гражданский либертарианский подход. В это время он уже как раз покинул Америку, жил долгое время на острове Белиз, государство Белиз находится. Потом его туда выперли, обвинив в том, что он изнасиловал какую-то девушку, хотя там мутная история. Вот, он начал курсировать на своей яхте, которую назвал «Яхта Свободы», между островами Карибского моря, Мексиканского залива. И его там где-то везде там пару месяцев сидел, потом его выпинывали, и он снова плыл дальше куда-то. Вот, в это время на него завели уголовное дело о том, что он не уплачивает налоги в США, во-первых, и во-вторых, мошенничает с криптовалютами. То есть вот мы сейчас все знаем про Илона Маска, но вот в 2017 году, кто помнит, вот Маккафи был такой вот аналог Маска. Каждый день твитил по поводу того, что мне та нравится криптовалюта, та нравится, и они взлетали в цене там раз в 10, потому что народ за этим следил. То есть такой вот был Маск 2017 года. Вот. Но это, конечно, все немножко там, наверное, нарушает правила работы с финансовыми всякими этими активами, поэтому, в общем, за него взялись в какой-то момент. Вот. Но он как бы не возвращался никогда уже на территорию США. Вот. И потом он пытался получить политическое убежище на Кубе и даже публиковал в себя твиты в поддержку Че Гевары. Было странно, у него такая эпопея, из-за чего его исключили из либертарианской партии американской по поводу Че Гевары. Вот. Ну, ему не дали вот убежище, на Кубе не знаю.
Жалко. Вот да. Если бы человек уехал в Россию, еще до сих пор был бы жив.
Да, ну, я так понимаю, что на яхте он, видишь,
не доплыть
до России, далеко. Потерялся в Атлантическом океане.
А в Испании-то как он в итоге оказался?
Слушай, очень мутная история. Я так понимаю, что в одной из стран, которая, видимо, бывшая часть испанской вот этой империи, его задержали и отправили туда. Вот так вот.
Окей.
И депортировали в Испанию, и там он ожидал депортации в американскую тюрьму, ему грозило до 20 лет тюрьмы, и, в общем, его нашли мертвым в клетке.
Ну, То есть абсолютно, конечно, безумная история, да, человек, что, в общем.
Да.
Да, я не могу сказать, что был аж прям таким вот опасностью выглядел, да, для Соединенных Штатов, да, но при этом, да, в какой-то момент за него серьезно взялись. Я уже не знаю. Наверное, я думаю, что это скорее связано с криптовалютами, действительно. Потому что, ну, с 17-го года я, у меня, наверное, подписано, наверное, 17-18, действительно, человек каждый день писал про криптовалюты. Да. Каждый день. Да. Тогда вот был вот таким вот автором. Ну, конечно, это последние полтора года он сам офигевал от того, как все его там, не знаю, предсказания сбылись.
Ну, это правда, да. То есть, правда, не сбылось его, наверное, главное предсказание о том, что биткоин пробьет $1 миллион к 2020 году. И он, помнишь, обещал то, что
отрезать
свой член и съесть, если это не случится, но это в итоге не случилось, правда. Ну вот, но в остальном, да. Вот, ну, видишь, такой человек, который вот, типа, ну, по-настоящему свободный, такой стихийный либертарианец, я его называю. Да, вот такой вот человек, который действительно там вот свободен от государства. Не платит налоги, ему все равно на там вот эти вот все ваши финансовые какие-то регуляции и так далее. Вот просто занимается, чем ему нравится. Плавает на яхте, там тусит на этих всех вечеринках, дискотеках и торгует криптовалютами. Такая вот жизнь свободного человека. Замечательно.
Ну, надо было так плыть, не знаю, куда, в Дубай, в Гонконг, Сингапур. Далековато, конечно.
Но
там можно было тоже выжить,
наверное. Это правда, да. Ну, я так понимаю, что в какой-то момент он просто оказался в ловушке, вот он не мог никуда уплыть, а яхта не...
И бензин закончился.
Да, яхта, видимо, не была. Да, готова к тому, чтобы устроить кругосветку, вот в итоге, в общем, да.
Ну да, трагическая абсолютно история,
конечно,
что в этом плане.
Вот.
Шутки в сторону.
Нет, безусловно, да, жалко очень Маккафи. Там, последний твит у него были прям совсем там от полной безысходности. Он писал о том, что вообще все плохо, и у него отобрали доступ к его криптокошелькам, и он не совсем понимал, у кого он теперь этот доступ есть, то ли у правоохранителей, то ли его бывших сотрудников, то ли у его жены. В общем, такая история, в общем, полный кошмар. Вот, ну и умер. Ну, конечно, жалко его, да. Но, с другой стороны, человек прожил очень яркую жизнь, ему было 78 лет на момент смерти. Да, ну, как бы всем бы такую жизнь яркую. То есть он просто все повидал на самом деле.
Мне понравилась, конечно, его последняя фотография, где у него вместо маски на лице стринги,
да.
А на причинном месте, да, как раз маска.
Это правда, да.
То есть, вообще, великий, конечно, персонаж.
Вот, и при нем даже фильм выходил, «Гринго». Я постил у себя тоже в телеграм-канале. Ну, в общем, такой вот действительно очень интересный персонаж. Ну, вот,
вот такой вот американский, не знаю, первопроходцы примерно.
Да.
Вот такого же натуры.
Именно так, пионер. Просто родился на 200 лет позже, чем, да, а так бы вот жил бы спокойно в Калифорнии. Вот, это хорошо. Ну, точнее, не очень, но да. Вот, другая история, которая меня позабавила, я ее немножко обсуждал с Эдвардом, но можно сейчас еще раз обсудить, это появление в Америке нового таланта в сфере искусства, художеств. Да, вот у нас новый такой Да Винчи.
Микеланджело.
Да, именно так, да, человек, который рисует картины, причем недавно, всего лишь 2 года этим занимается, и они уже продаются по полмиллиона долларов за штуку в Лос-Анджелесе.
Открыл себе. Кто же это? Назовите его дети.
Да, то есть я считаю, то, что это уникальная история. Видишь, все говорят, то, что американская мечта умерла. Вот она, да, человек, самый обычный человек с нуля достиг вот такой вот невероятной карьеры в сфере искусства.
Ну, ты говоришь про Хантера Байдена.
Да, именно про
него. Ну,
про
смотри, видишь, мне кажется, его, конечно, во-первых, надо познакомить с Евгением Васильевым.
Да.
То есть вот 2 человека, которые после неких перетрубаций жизненных вот открыли в себе вот эту жилку искусства и действительно ушли туда с головы.
Очень талантливые люди. Вот. А то, что у него фамилия Байден, ну это просто как бы совпадение.
Мне больше всего понравилась, конечно, история, что кто покупает эти картины, да, китайские компании.
Да.
То есть ты представляешь, вот какая-нибудь, не знаю, Петра Чайн, да, и там, не знаю, в главном офисе Петра Чайна, главном, висит вот картины Байдена.
Да, сына президента там. На китайском наверняка есть какой-нибудь замечательный термин про вот, типа, сын начальника, там что-нибудь такое. Сын императора, вот, ну, конечно, да, то есть, как бы там и олигархи иностранные, и лоббисты, все там стоят в очереди, чтобы купить замечательные картины, на мой взгляд, конечно, абсолютно безвкусные, вот, но, да, его же там сравнивают, господи, с Фрэнсисом Бэконом и с, кем же еще там сравнивали его, сейчас, секунду, имеется в виду, сравнивал его собственный этот арт-дилер, Люсьен Фрейд, то есть такие, да, это, у нас получается постимпрессионизм, да, но, честно говоря, по-моему, мазня абсолютная, безвкусная, но, конечно, вот по полмиллиона, да, и при том, что, конечно, там, понятно, что там любой простой американский художник, да, там, ну, ему нужно там годами, десятилетиями идти к такому, да, тут человек буквально вот 2 года этим занимается, помнишь, мы про это говорили, как для него это такой восстановление после наркотической эры, да. Вот. Вот. Ну, как видишь, как оказалось, талант не пропьешь, да? От отмывания украинских денег, там, китайских, теперь вот то же самое, только уже в сфере художества.
Ну, можно только порадоваться, да, за Хантера. Нашел на себя действительно работу, которая не требует использования проституток или там, не знаю, крэвит. Так что все сильно хорошо.
Я насчет второго, кстати говоря, не уверен, кроме того, что там...
Ну, я думаю, что там, может быть, скорее какие-то галлюциногены.
Окей, ну, наверное, да, допустим,
чтобы расслабиться. Последняя, наверное, у меня по Америке тема, которая мне тоже не запомнилась, тоже наша любимая, которую мы с тобой часто обсуждаем, это вот роль американской армии. Потому что раз на этой неделе, да, Такер Карлсон, самый популярный ведущий Fox News, у него такой крестовый поход против critical race theory, того, что учат, да, и вот были слушания в американском сенате, где один из представителей генштаба,
ну, Марк Милли,
глава генштаба, сказал, что, ну, мне хочется понять, что вот такой вот white rage, да, что это вот, почему мы, белые мужчины, ненавидим всех вокруг себя, да, я хочу это пояснить, потому что вот я верю в это, да, я вообще воспринимаю все.
Хорошо.
Ну, его назвал так и просто тупым, тупой свиньей.
Да.
Ну, и вот потом началась, конечно, вот эта кампания о том, что, ну, не стыдно оскорблять ветеранов.
Да.
И, конечно, нужно так его уволить.
Ну, ситуация, конечно, абсолютно безумная. То есть, да, вот мы уже много говорили о том, как эта расовая теория проникает во все институты американской жизни, и в американскую армию в том числе, да, и как там уже проходят эти курсы политинформации для рядового состава, который все не воспринимает, да. Ну, вот, а высший состав во многом, конечно, уже солидарен.
Ну, абсолютно дефильтрирует, конечно.
Безусловно. Особенно вот эти вот все карьерные, да, ребята, то есть там, я думаю, что все генералы, ну, там есть многие генералы, да, которые там этому всему еще, может быть, как-то сопротивляются, но вот этот весь бюрократический состав кадровый, да,
Пентагон.
Пентагон, да, вот Милли и так далее, гражданские чиновники, они там все, конечно, по повесточке работают, абсолютно. Вот, ну и мы, безусловно, понимаем то, что там, да, вот какая-то охота на ведьм будет продолжаться в отношении таких потенциальных экстремистов и в рядах вооруженных сил, там, тех же морских котиков, которые там либо поддерживают Трампа, либо там высказываются критически в отношении расовой теории, либо что-нибудь еще. Ну, то есть это все будет продолжаться.
Ну, в общем, мне, конечно, нравится вот их микс нынешний, да, там идеологический. То есть, с одной стороны, это вот такие безумные левые, да, а с другой стороны, абсолютно же неоколст, который, в общем, как-то перетекло абсолютно в либеральный лагерь, да, теперь все говорят, ну, что, конечно, мы вот должны там воевать бесконечно. Да. Конечно, нельзя там уходить ни из Афганистана, ни откуда другой, но при этом, да, вот давайте там трансгендеров будем присылать. В общем, какая-то абсолютно безумная идеология сплелась, конечно.
Да, да. Пентагоне. Да, 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 конечно, да. Ну, видишь, вот эти все токсичные идеи, они имеют свойство сливаться вместе. И в данном случае мы это просто наблюдаем. Ты правильную тему затронул по поводу Афганистана. Потому что как раз на этой неделе мы узнали, во-первых, вышел отчет Пентагона и ЦРУ о том, что после вывода американских войск, в общем, ожидает падение Кабула в течение 6 месяцев.
В общем, это даже круче, чем с Южным Вьетнамом получилось, да? Южный Вьетнам все-таки пару лет поковырялся, да? Тут люди за несколько месяцев станут.
Да, ну и правительство нашей Булы, которое тоже пару лет держалось, до падения Советского Союза 93-го года. Вот, ну, в данном случае, 6 месяцев и будет падение Кабула. Уже, я так понимаю, там готовится план того, чтобы все войска не убирать. То есть там, как минимум, я уже видел про оценки в районе 650-1200 солдат останутся в Кабуле, чтобы защищать сам город. Пентагон, конечно, потрясен тем, как быстро сейчас наступает Талибан, запрещенная в России организация террористическая.
Да, на севере даже. Да, в принципе, на севере. Даже не на юге, где не так уже все контролируют давным-давно. Да, в общем, ну, всегда нам казалось, что вот этот Северный альянс, который даже до 2001 года существовал, да, у него была действительно большая поддержка, даже там он уже...
Это маджахеды.
Да.
Союз маджахедов, да. За последние 2 месяца Талибан захватил 32 района. Это, учитывая, что у них всего в районе 80, то есть примерно на 40% их вот это выросла территория, которая контролируется Талибаном. Вот, ну и да, там это все районы, откуда, где Америка уже никаких военных действий не проводит, операции. То есть это вот то, что они отдали официальной афганской армии, она как бы отступает. Вот, ну и да, мы уже очень много видео видели в Твиттере, да, вот этих вот баз, откуда просто афганцы убегают, это либо получают там эти сотни хаммеров, военных грузовиков, танков, ну просто вот за что заплатили американские налогоплательщики, теперь уходят замечательным этим товарищам.
Да, абсолютно правда. Ну, видишь, у них была, я так понимаю, сначала одна история про Турцию. Потому что мы слышали историю, что Турция якобы займет Кабульский аэропорт, но, похоже, не срослось. Да, Турция тоже не совсем заинтересована. Турция, понятно, учитывая ее разделение на десятки внешнеполитических театров военных действий, да, уже может реально нарваться, учитывая экономическую ситуацию. Поэтому, наверное, как бы этот проект завернул.
Okay.
Все остальные действительно довольно быстро эвакуируются. То есть, я уже не помню, датчане уехали вот на этой неделе,
да,
там практически никого не осталось, кроме там британцев и американцев.
Да.
Ну и... Да, что, ну, вот так, такое вот правительство Афганистана, которое, на самом деле, если говорить серьезно, последние несколько лет воевало друг с другом фактически. То есть, в принципе, вот эту внешнеполитическую угрозу там, со стороны Талибана, да, и внутреннеполитическую, это было всегда на втором плане, потому что, ну, в Кабуле тысячи вот этих интриг, войн бесконечные друг с другом, ну, вот...
Ну, между разными военными вот этими группировками, да, как они там называются.
Административным этим аппаратом, который все разворовывает, конечно, да, там пилит бесконечно все эти бюджеты, которые он там присылает, да, ну, как бы им это не очень интересно, что там Талибан.
Мы уже рассказывали в прошлом году о том, что по отчетам американских этих watchdog organizations, примерно треть всех денег, которые ушли на инфраструктуру в Афганистане, они были разворованы. Я думаю, что в реальности даже может быть побольше, но это то, что очевидно, треть там либо потрачена пустую, либо разворованы, то есть там, ну, в общем, все очень печально в плане коррупции, на особенно местной, да, но там на этом, конечно, зарабатывают и многие и НКО, и сотрудники госдепартамента, которые этим пользуются. Вот, ну и да, там образовалась гигантская очередь из афганцев, которые ждут получения заветной визы американской, чтобы, в общем, до падения Кабула успеть
сесть в самолет.
Тот самый последний самолет желанный, да, и отправиться в светлое и Балинор.
Ну, конечно, ты же понимаешь, что при этом даже с Афганистаном уже какой год они на первом месте по беженцам, да, то есть вот эта сирийская история, она же закончилась в 15-м году, 16-м,
да,
а Афганистан
продолжается
бесконечно.
Ну, конечно, да. Вот, ну и, соответственно, там очередь на несколько лет вперед, и так что я думаю, что многие не успеют.
Ну да, понятно, что, конечно, там, перво-наперво они будут вывозить людей, которые сотрудничают с администрацией, да, там переводчики, например,
да.
Понятно, что им, в принципе, намного легче будет ехать. Но всем остальным, конечно, там стоит приготовиться.
Да, 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 конечно, да, вот. Я думаю, что в ближайшие месяцы мы услышим о том, как дипмиссии закрываются в Кабуле, постепенно вывозят своих, да, сотрудников. Ну, американцы будут держаться до последнего, потому что, ну, понятно, что падение Кабула – это будет просто грандиозная катастрофа для администрации Байдена. Это, там, я думаю, это, ну, это реальная катастрофа.
Слушай, ну ты знаешь, лучше... Да.
Ну, как сказать?
Лучше сразу отрезать, чем отрезать 20 лет, как сейчас режут.
Понимаешь, это как бы, может быть, оно так и есть, но, скажем так, все эти картины всего, что там будет, и резни и так далее, это очень сильно ударит.
Ну, ты знаешь, я думаю, что, в принципе, Талибан тоже не самые глупые люди, да, сидят. 20 лет конфликта с Америкой это доказали, да, и как бы вот того, что было в 90-х, да, где всех сводили на Олимпийский стадион, да, резали руки... И так далее, наверное, как бы в эпоху масс-медиа, в эпоху картинки, наверное, они попытаются все-таки
аннилировать. Ну, это возможно все так, да, вот, хотя ИГИЛ показал как раз другую сторону.
Тот же Талибан воевал с ИГИЛ?
Они воевали, да, с ИГИЛом, это понятно, что это не одна и та же организация. Вот. Просто, допустим, если бы талибы были в принципе умнее, они бы как бы вообще не наступали сейчас, а занялись бы этим уже после того, как американцы вывели войска.
Ну, это правда, да, для всех, я думаю, для того, что Пентагона довольно сильное потрясение, что все ожидали...
Да.
Что это пойдет сразу по выводу всех войск. Но я так понимаю, что ситуация настолько уже перезрела, что, в принципе, видишь, как заходят и все сдаются.
Нет, ну да, ну повлияли очень сильно выборы президентские, потому что у Трампа готовилось нормальное соглашение по перемирию, которое могло бы временно хотя бы остановить войну, но так как Трампа ушли очень грязно на этих выборах, вот, я так понимаю, что решили выводить просто войска вообще без перемирия, без всего, ну и как бы получили то, что получили. Конечно, там Пентагон сейчас уже храбрится, говорит о том, что мы будем использовать эти удаленные способы ведения войны, то есть это истребители, дроны.
Дрончики. Любимые, что свадьбы там пересекающие.
Именно так, да. То есть мы, если Кабул будет падать, мы будем с Персидского залива, из Пакистана, в общем, бомбить позиции талибов. Ну, честно говоря, учитывая состояние афганской армии, да, может быть, даже это и не поможет.
Конечно.
Присутствие в воздухе.
Ну, Да, следующий, конечно, вопрос, это куда вот американцы переедут, потому что вышли интервью Имран Хан, да, премьер-министр Пакистана, который сказал, что нет, никаких баз я не позволю, да, ну вообще с Пакистаном. Да. А, сложное отношение, учитывая, что какое количество там людей из Талибана отлеживается, да, там останавливается после Алисы.
Конечно.
А, ну и... Казалось, что уже упал там кто-то из Талибана. Вот. А, ну, а какие-то среднеазиатские страны переезжают, ну, тоже довольно сложно. Кто позволит так просто?
Ну, да. Ну,
то есть, наверное, Узбекистан, теоретически, вот ДКБ не входит.
Так этим ты имеешь в виду? Ну, видишь, как бы стратегия, которую обозначил Пентагон еще в 2019 году, это переориентация вооруженных сил, в принципе, в регион Юго-Восточной Азии. То есть, видимо, будут пополнять позиции своих где-нибудь в Южной Корее, Тайване, Японии. Ну, то есть, как бы, я так понимаю, что будет массовый вывод войск из Ближнего Востока. Вот, но действительно, да, действительно, на Ближнем Востоке, в общем, все будет замечательно. В кавычках, вот, поэтому тут, конечно, не ждем, а готовимся. Вот, но, нет, опять же, я думаю, что настолько ужасной катастрофой будет падение Кабула, что в итоге Байден этого не допустит, скорее всего, то есть просто вернет эти войска обратно. И попробует хотя бы там, типа, вот Кабул удержать. То есть я думаю, что как бы это будет настолько плохо, что просто откатит свое вот это вот обещание вывести все войска. Вот, все.
Ну хорошо, ну в принципе история развивается, да, так что да. Я думаю, что
посмотрим.
Мы с тобой ближайшие. Я видел, кстати, одного человека, который у нас русскоязычный в Телеграме пишет, попробуем написать, что может быть на следующий или через неделю там вышел
поговорить. По Афгану?
По Афганистану.
По Афгану, да.
Ну, кстати, последний у него пост был доволен, я не знаю, насколько. Верить, это абсолютно оптимистически. Да. То есть он говорил о том, что, в принципе, понятно, что это плохая ситуация, да. Но в целом, как бы, вот это наступление Талибана, оно тоже уже выдыхается.
Окей.
И, в принципе, как бы там
возможно.
Центральное правительство сумело кого-то мобилизовать, чтобы там совсем не стало полный швах.
Нет, возможно, возможно. Возможно, мы сгущаем краски, просто последние там несколько месяцев новостей очень удручающие, скажем так, да, для там проамериканских
скептиков. Для молодой демократии.
Для молодой Советской Республики в конце фронтов, да. Социалистическая, где преподают о том, что существует 56 гендеров, о том, что, ну,
ты знаешь, все последние... Это история тяжелые. Опять про два стула, да? Люди до 90-х годов там преподавали, в 90-е годы, да, там вообще ничего не преподавали, будем
откровенно. Ну, кроме женщин. Исламской теологии. Ну,
конечно, да, попали. Поэтому, конечно, идеально нам в Афганистан в 60-х годах с монархией и с более-менее, и с троллейбусами даже.
Ну, я бы сказал, что возвращение монархии во многих странах мира – это идеальная история, к сожалению, правда, этого, видимо, пока что нам не грозит.
Сосед да. Афганистана прошли президентские нас выборы. Да. Ибрагим Раиси, человек, который победил в Иране, с небольшой явкой, действительно, можно тоже посмотреть наш предпоследний стрим, где мы обсуждали выборы.
Да.
49 тоже процент, 48, понятно, что выборы не вызвали вот такого. Довольно обычно в Иране, кстати, ажиотация, там 60-70% людей. Ну и вообще, как ты думаешь, что победа вот такого, ну очевидно, суперконсервативного кандидата, как это вообще сейчас в Америке воспринимается и как это повлияет на главную иранскую сделку?
Ну, отношения, конечно, опять же, там, наверное, нет ничего удивительного в том, что победил Раиси, он там вел, опять же, да, компанию, был очевидным лидером, потому что он получил там только 65% голосов в таком...
В первом туре, да.
Это было ожидаемо, просто, но все равно, восприятие было, вот, например, в Вашингтоне довольно-таки истерично, потому что вот сейчас, когда в Швейцарии вроде как подходит к завершению вот это вот
Все было так хорошо.
Все было так хорошо, пока не пришел Раиси, да. Перезаключение этой самой сделки. Да, меняется администрация. То есть этой сделке сначала не помогла смена режима в Вашингтоне, а теперь смена режима в Тегеране.
Я, кстати, не знаю, вот тоже нам тут, может быть, нас в комментариях поправят.
Хорошо.
Вот в Иране как-то происходит смена президента, она вот происходит наподобие Америки, как-то, ну, там, вот такой вот ланж есть, да, там.
Ну, там, я так понимаю, до августа еще есть примерно 2 месяца.
То есть тоже ланж есть.
Окей. Да.
Ну, тогда, наверное, может быть, и,
вот и сейчас,
побыстро вам кашить.
Вот и сейчас как раз они мечутся и пытаются до августа перезавершить самую сделку, потому что мы знаем то, что Раиси, он, ну... Хотя, кстати, на словах большой противник сделки. То есть мы там, конечно, не знаем, что он будет делать, когда придет к власти. Может быть, проявит благоразумие и попробует ее перезаключить. Вот, но, да, со стороны США, конечно, есть очевидное желание, чтобы эта сделка продолжала, снова возобновилась. И в этом связи как раз вот американцы даже там досрочно объявили о том, что будут снимать там больше 1000 санкций с Ирана. 1280, по-моему, если не ошибаюсь.
Ничего себе.
То есть там прям такой огромный санкционный список можно снять.
То есть заживут.
Да, интересно, да, это на самом деле так. И если, опять же, сделка состоится, это просто интересно в концепции, да, с точки зрения России, да, вот как можно одним махом и тебе все санкции за много-много лет снять. Это можно, оказывается, сделать в Вашингтоне. Интересно, да, когда это будет в отношении России, как это все будет выглядеть. Вот, но это не ближайшее будущее.
Ну, у нас, к сожалению, уже есть
ядерная. У нас уже есть ядерная оружие, да. Это правда. И да, если мы даже от него откажемся, санкции будут снесены.
Ну, я думаю, что ведут наоборот.
Именно так. Причем не только санкции. Ладно, да, это отдельная история. Ну, а здесь как бы вот, да, полтора месяца. Вот, подписать с этой администрацией Рухани президентом Хромой-Уткой что-либо, чтобы что было там потом не так легко отменить Раиси, потому что это могло быть непопулярно.
Ну, знаешь, это была бы хорошая карма, учитывая, как американцы отменили иранские соглашения, да, чтобы потом иранцы вернули той же монеты, да, и разорвали эти соглашения уже с Байденом.
Хорошо, окей. Вот, ну, да, то есть тут опять же вопрос, понятно, что как бы там хардлайнеры иранские, наверное, они тоже там не принципиально против любой сделки, просто они очень не верят американцам и считают, что Америка должна пойти на прям очень щедрые уступки, прежде чем мы вот даже будем готовы просто сесть за стол переговоров. То есть там не только снятие вот этих санкций, а там полная либерализация всей торговли, и чтобы там это какое-то время проработало, и тогда уж так уж и быть, мы, может быть, придем к чему-нибудь. То есть нужны прям очень серьезные такие шаги в эту сторону. Я не уверен, что как бы у Байдена хватит воли так далеко пойти. Вот, но посмотрим. Опять же, до августа еще есть время, может быть, что-нибудь перезаключит. Вот. Ну да, это, конечно, интересно.
Хорошо. Так. Европа тогда.
Давай,
Европа. Кто обидел ЛГБТ представителей на этой неделе?
Слушай, ну много обидчиков.
Тем более Pride Month. Секундочку.
Да, это вообще,
конечно. Будьте вы прокляты.
Против проклята на этот... У нас каждый месяц уже что-то там, либо джунтинцы, либо Pride Month.
Что больше мне нравится, раньше был Pride Day, потом Pride Week, сейчас Pride Month, через лет 5 уже будет Pride Year.
А Straight Month есть? Нету?
А какие цвета? Там нет красивого флага или некрасивого флага разноцветного.
Придумать разве что, ну я понял. Или там есть Джунтинс, а есть день для белых людей. Почему?
Он был в свое время, но...
Был в свое время, окей.
Но все отменили.
Сранс. Будапешт.
Да.
Нас...
На этой неделе в очередной раз объявлен главным
поджигателем
устоев, новых устоев, так скажем. Да, в Брюсселе и компании.
Да, хорошо.
Зина, как бы, Будапешт. Во многом, кстати, повторяет наш закон о гей-пропаганде, да, многое, что было списано, да, принимает о том, что да, с вопросом педофилии, вопросом распространения сексуальной ориентации, образования, там всему должен, конечно, быть исключен из начальной, из средней школы.
Да.
Понятно. Наверное, на мой взгляд, довольно нормальное заявление, которое, понятно, восприняли очень жестко, да, в Брюсселе. И была очередная встреча лидеров ЕС, где, конечно, там, Орбану все это высказали.
Да.
Да, главным на удивление стал, да, не Меркель, ну, Меркель вообще понятно на этой неделе высказалась, да, там в Бундестаге последний раз, окончательно уходит на пенсию, да, поэтому, мне кажется, ей уже не до вот этих конфликтов бесконечных, которые...
Да.
Не Макрон, которому тоже, в принципе, понятно, что для него это инфошум, там, не очень интересно, да, но Рютте. Премьер-министр Нидерландов, который, давайте, как я написал в нашем чате для патронов, отрастил яйца. Спустя 11 лет, да, человек 11 лет был премьер-министр, секундочку, да, и почему-то вдруг стал вот главным защитником новых европейских ценностей. Да, я сказал там, что ну как Орбану не стыдно, и вообще, как бы, если он так будет себя вести, то надо его выкидывать из Евросоюза. Ну, понятно, что тоже это вот такая вот игра на свою там, публику,
да,
чтобы сказать, что, друзья. Да. Я главный защитник вот этих ЛГБТ-ценностей.
ЛГБТ-ценностей. Понятно, что Венгрию никто не выкинет из Евросоюза, и я не думаю, что Евросоюз заинтересован вообще кого-то выкидывать, учитывая, да, ситуацию с Брекситом и так далее. Вот. Венгрия даже не находится в еврозоне, кстати говоря, только в Евросоюзе, в Шенгенской зоне. Ну, опять же, там не первый конфликт, скажем так, официального Будапешта и Брюсселя, да, и этой вот евробюрократии. Я думаю, что не последний. Венгрия сама, конечно, там никакой хаксит-хексит не устроит никогда, потому что тоже слишком зависим от Евросоюза.
А люди живут за счет немецкой экономики.
Конечно.
Припеваючи, конечно. Со всеми заводами, которые немцы открыли. Да.
Собирают Volkswagen и так далее. Никогда не выйдут сами из Евросоюза. Поэтому вот этот вот love-hate relationships, да, любовь-ненависть одновременно. Любовь экономическая, ненависть социальная. Это все будет продолжаться.
Любовь к смерти робота. Да, я с тобой согласен. Ну и, конечно, мне кажется, было самое любопытное противостояние типичное, которое мы видели на картах, да, страны, которые подписали открытое письмо с осуждением Венгрии, да, то есть, ну, вот это все. Западная Европа, да, Прибалтика, забавно, конечно, в этом плане, да, и все остальные страны, да, вот бывшего Варшавского блока, да, там, понятно, Польша, Румыния, Венгрия, кого-то я еще забыл. Ну, в общем, там вот.
Консервативная ось, да, да, Европы.
Вот эти старые добрые наши союзники, вот, которые, конечно, поддержали.
Хорошо, хорошо, да, да. То есть все usual suspects за и все usual suspects против.
Да.
Тут да. Вот прямо, знаешь, соотносится с этими запросами по отношению к ЛГБТ в этих же странах. Вот абсолютно.
Ну, кроме Прибалтики. Прибалтика любопытна.
Ну, Прибалтика, да. То есть здесь они, конечно, в общем, прогнулись под евроэстеблишмент своими идеями.
Ну, и мне кажется, любопытно, что, в принципе, Орбан-то это неплохо, да, такая тема, которая, с одной стороны, консолидирует его электорат, да, понятно, что там,
да.
Это 50 плюс-минус процентов, поддерживает партию, да. Орбана, да, выступает, да. За принятие этого,
да.
Мы видим, что как бы, такая вот осажденная крепость нас пытается, да. В очередной раз плюсы там, не
знаю, да.
Принудить,
да.
Подписание вот этим непонятным соглашением, ну, и потом мы видели безумную историю, да, которую во время чемпионата Европы, да, Венгрия играла в Мюнхене. Сначала должны были подсветить арену, да, ЛГБТ-флагом, да, цвета ЛГБТ-сообщества. Потом отказались от этих планов, потому что УЕФА сказала, что мы вне политики, да, в очередной раз. А, и просто там всяким немцам, куколдам, да, раздали эти флаги радужные, да. И вот они там этими радужными флагами бравировали, вышел какой-то совсем дурак с этим же флагом. Ну, то есть вот, когда вот такой все, какой-то абсолютный цирк превращается, да, ну, как бы, мне кажется, ни одного нормального человека не повернется язык, сказать, что, слушай, неплохой закон, давайте его подпишем.
Это правда, со стороны, особенно венгров. Вот, ну, и другая тема, которая на этой неделе вызвала жесткие противоречия внутри Евросоюза, это снова эта русская тематика. Да, и снова, во-первых, да, Меркель, которая уже почти ушла на пенсию, и Макрон решили, что вот Байдену можно с Россией говорить, да. А почему нам нельзя?
Дед махнул рукой и сказал, можно.
Можно, да, то есть дал добро. Вот, и мы тоже хотим провести вот совместную конференцию Евросоюз с Россией. А тут схватились страны, как раз вот Восточная Европа, это наша ось, которую мы только что называли.
Old friends.
Да, сказали то, что пока Россия не изменит свою агрессивную политику, с ней разговаривать не о чем. И вот это противостояние, которое шло несколько дней, в итоге закончилось победой вот этих вот товарищей. И не будет этой конференции России-Россия.
Ну слушай, ну с другой стороны, ну а что бы там обсуждать? Ну то есть как бы это не той же серии, что с Байденом-то обсуждать. Mm-hmm. Могу сказать, что это важно. Ну там, ладно, окей, там не распространение ядерного оружия, наверное, там какие-то комитеты будут созданы, и может быть даже какой-то будет результат.
А ну, иранская стенка еще.
Да, а что с европейцами, что делать? Ну то есть... Ничего нового люди нам не скажут, в принципе, ну и мы тоже не скажем. Наверное, поговорить ради поговорить, ну, неплохо, в принципе. Для Путина было бы красивый жест, да, вот такое вот возвращение.
Он любит вот эти вот вечные, ну, истории. Да.
Он бы рассказал про Вторую мировую.
Да.
О том, что сейчас Великую Победу пытаются переписать. О том, что санкции – это не выход. Ну, как бы.
Да, да, все так.
Все по-старенькому. Угу. Любопытно, да, нам тоже, кстати, кто-то в чат кидал о том, что Макрон, какие-то источники сообщают, что там Макрон во время каких-то личных разговоров сказал о том, что, ну, вот эти восточные европейцы, они, конечно, абсолютно какие-то русофобы, и потому что у них какой-то повернутой стрелочки, и вот они просто вообще никак не хотят общаться с Россией.
Ну, да, удивительно, что человек об этом сейчас вспомнил и понял, да, что это такое, ну, вот, да, замечательно. Вот. Я тоже, на самом деле, не совсем понимаю, вот, чего европейцы добивались, да, вот это, ну, то есть просто тоже, видимо, поговорить ради поговорить, чтобы была для них красивая картинка, к тому же для внутреннего потребления, для чего-то, я не знаю, для чего это нужно сейчас, тому же Макрону, который будет переизбираться, непонятно. Вот, ну, окей, не срослось и не срослось, как бы живем дальше, ничего страшного не случилось, тем более, что саммит в Женеве закончился, ну, как...
Как закончится. Закончится, как закончится.
Пишутся и правые в Америке, и немалая часть либеральной общественности в России такой победой Путина.
В очередной раз переиграл.
Да, он переиграл, конечно, да. Замечательная статья была же на Брайтбард о том, что Байден сдал все, и Путин взял все. Это просто Рейкьявик наоборот.
Да, слушай, ну ты же понимаешь, что вот это чисто направлено на внутреннего пользователя, да? То есть тут вообще даже никакой не попытки там действительно проанализировать это все, да? А как бы вот Брайтбард про Трампа бы сказал, что мы тут неплохо поговорили, да? В случае Байдена это сдача всего и вся.
Ну, честно говоря, опять же, если бы я был американцем, меня бы тоже вызвало вопросы там некоторые вещи вроде того, что я передал, значит, российской стороне список из критически важных объектов инфраструктуры, которые не нужно атаковать. Да, то есть, во-первых...
И коды передал ядерный.
Да, то есть, во-первых, как бы указали на то, что нужно атаковать стране потенциальному сопернику США. Во-вторых, еще и, значит, можно атаковать другие объекты, которые сюда не входят. Ну, то есть, это, конечно, очень странная вещь.
Ну, ты видишь, уже сколько дней прошло, и никаких новых новостей об атаках. Так что, Владимир Владимирович...
Работайте.
Наверняка это не наша была беда, но он наверняка донес до вот тех негодяев, которые вот атаковали.
Сказал том, то есть что... все-таки из ГРУ это было?
Нет, я вообще думаю, что это вообще люди какие-то, третьи хакеры, обычные хакеры.
А, то есть
на них просто... им передали сообщение, и все. Так что все прекратилось, так что все хорошо.
Ну хорошо.
Да, да.
Просто, ну да, здесь, конечно, была реакция, да, тоже довольно забавная. Стороны, с одной некоторой части, во-первых, российской общественности в лице навальнистов, которые сказали о том, что вот Байден Путину все показал. И вот и была обратная реакция со стороны вот некоторых людей, вроде Гарри Кимовича Каспарова или Андрея Ларионова, которые говорили о том, что Байден все сдал. Поэтому да. Вот. Но мне понравилось, конечно, вот как прочитывали вот эти вот истории там с Body Language, например, да, то, что Байден крепко пожал руку Путину, а Путин отвернулся, видишь, показал силу, и этот агент КГБ, полковник KGB Колона,
не смог посмотреть
в сторону, да, и пришлось ему отвернуться. Это вот показатель того, как, в общем, Байден ведет свою международную политику. Это, конечно, полная шиза, действительно. Вот, но я просто к тому, что я не совсем понятно, что Байден добился всей этой истории. Вот, но то, что как бы для России она была очень-очень удачная, это типа 100%. Ну, на мой взгляд. Ну вот, поэтому...
Надо встречаться чаще.
Нет, ну, опять же, от того, что там, да, конечно, всегда лучше разговаривать, чем бряцать оружием, я просто к тому, что там много вопросов к тому, какие итоги для Байдена. Там понятно, что вся либеральная пресса там радовалась тому, как он все хорошо выступил и так далее. Вот. Но в итоге, ну окей, там восстановили тип отношений, видимо, да, там послабили Антонова, да, и посол вернется в Россию.
Так, я не понял эту историю заморозка помощи Украины.
Ну, я так понимаю, сначала подтвердили, потом опровергли, потом подтвердили снова. Я так понял, что Салливан в итоге все-таки сказал то, что будет какая-то заморозка. То ли она временная, то ли постоянная, тоже непонятная история. Типа, зачем замораживать, если ее уже выделили?
Ну, видишь, они же объяснили, я так понял, что как-то была концентрация якобы, да, российских войск на украинской границе, как только концентрация перестала быть, ну,
да.
И траншик отменили, к несчастью, украинского брата.
Вот, это правда. После уже саммита ввели санкции по списку Навального, про который мы тоже там толком ничего не понятно, но как бы Байден вроде как поднимал вопрос Навального на этом саммите. Ну, что там, как бы ему Путин сказал, то, что ну, человек там украл, выпил в тюрьму, а я тут вообще не при чем, как обычно.
Ну, как вот. Он на интервью все, на присутствии
все сказал. Все и сказал, действительно, да. Вот. Но единственная, наверное, хорошая история, то, что могут начать сейчас выпускать все-таки вот этих вот американских пленных, которые в тюрьме сидят.
Пол Уильям и все остальные.
Вот именно, потому что я думаю, что тут как раз есть понимание того, что это, хоть и они находятся в России, они все-таки не наши люди, поэтому их можно...
Ну, хочется и наших тогда получить, да, Виктора Буза там, Ярошенко, в принципе.
Окей, да.
То тоже, почему нет, люди действительно там уже десятилетиями сидят. Ну, то тоже, в принципе, можно за такие истории.
Ну, да.
Можно
окей.
Уже и отправить домой. Хорошо, по Великобритании тогда быстренько тоже пробежимся, там парочку историй. Последние два дня все обсуждают. Типичный таблоидский скандал, да, у нас министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, который...
Сейчас снова проставился.
Он, у него, в общем, много скандалов в последние недели, да, то есть я писал и о том, что, во-первых, очень приятно. Ну, знаешь, это вот история про там разные жизни, да, у тебя есть вот одна жизнь, в которой живут простые смертные, да, да. А есть жизнь, в которой живут вот представители элиты, скажем да. так, да. Вот представители элиты, они могут прилететь, например, в Лондон, да, где Уэмбли играет да. сейчас будет много матчей. Им не надо сидеть 14 дней в заточении, ну, как сейчас всем приходится сидеть, да, чтобы понять, да. какой статус. Им да. можно в тот же день ехать на VIP-ложе да. в Уэмбли и наблюдать за футболом. Приятно? Приятно, да? И принести разрушение так было.
То есть, получается, на пустом стадионе?
Нет, нам же уже все
пускают. Там уже пускают.
Просто же людей из, там, из других стран, там уже 14 дней надо отсиживать да, дома, да. чтобы окей. понять.
Хорошо.
А вот типа, да, которые ну, как билеты за десятки тысяч, можно сразу. Но это на самом деле была бы, наверное, не самая страшная история. Страшная история наступила на следующий день, когда в таблоид The Sun кто-то, а кто-то, я так подозреваю, очень важно, потому что все происходило в Министерстве здравоохранения, сливает пленки о том, как Мэтт Хэнкок очень кринжово, по-дедовски, пытается там целоваться со своей помощницей. Да, помощница. Помощница у него такая миллионерша, в принципе, которую он брал специально, при этом она получала деньги, по-моему, 50 тысяч.
Uh-huh. А он женат?
Он женат. Конечно, жена, да.
Конечно, жена,
да. А, во-первых, как утекла эта пленка, непонятно, потому что Министерство здравоохранения и простым смертным, ну как заполучить, это все государственная история. Во-вторых, как бы человек, да...
А там не мог кто-то на стадионе заснять, или там оно было...
Это же Министерство здравоохранения происходило.
А, это да, окей.
Вообще в Лондоне, в Уайтхолл, главный район, где правительственные здания располагаются.
Окей.
Ну и человек целый год, да, как мы помним, призывал не обнимать никого, да, запрещал похороны, да, вот эти онлайн-похороны безумные абсолютно, да, там, запрещал свадьбы, да, и так далее. Ну и вот его вот застигли на том, что, ну, вот человек... сам нарушает свои предписания. Ну, такой двуличный, конечно.
Что сам. Позволено Юпитеру, не позволено быку.
Да.
Замечательно.
Ну, извинился, сказал, что ну, я был неправ, наверное. Да. Ну, и, конечно, сейчас, да, вот он под неким давлением, потому что ну, скандалов много, и такой вот личный факап, да. Ну,
а жена что сказала его, что он целуется своей.
Ну, жена ничего, все-таки как-то дипломатично
обмолчался,
и там. Как у в английских газетах бывает, ее, конечно, там караулят потом, на самом деле не очень красивая история, потому что ну, в чем она виновата, да, если муж дурак. Но. Да, но вот там все фотографировали его руки и увидели, что кольцо все еще на ее руке.
Ну, конечно, полный. Нормально.
Полный сын, конечно.
Но это мертвый сезон, видимо, ничего другого.
Ну да, ну любимые же такие вот скандалы для таблоидов, потому что вот министр там кого-то засосал, и об этом надо все
рассказать. Отличная история.
Вот, ну и вторая, конечно, да, большая история, это. Британский военный фрегат, который пришел в украинские воды, потом отправился да, через...
Defender.
Да, через крымские воды, ну, да.
Ее стреляли в итоге, бомбили, я не могу. Бомбили его?
Ее бомбили, нам объявили. А, нет, ну слушай, ну я так понимаю, что далеко где-то стреляли.
Стреляли?
Но, ну, нет, в итоге же все подтвердили. И корреспонденты,
подтвердили
и там, да, что стрельба была, но так далеко, что до них, конечно, ничего не прилетело.
Еще раз, я, честно говоря, вообще не понимаю ничего в этой истории. Я говорю, почему на этом фрегате был журналист BBC? Начнем с этого.
Ну, потому что все прекрасно понимали, что будет вот примерно так.
То есть это была очевидная провокация.
Ну, конечно.
Royal Navy.
Ну, во-первых, это все-таки были учения, да, с украинской нужно было сказать, там, что вот мы пришли на помощь нашим братьям меньшим, да, ну и дальше, что, конечно, они поплыли специально так близко, да.
Но это все-таки были экстерриториальные воды,
да? Да, то есть, они... это экстерриториальные, но понятно, что у нас такая близость, конечно, привлекает внимание.
Окей, хорошо. Соответственно, была стрельба, они там сначала опровергали, потом все-таки подтвердили то, что по ним стреляли. Ну, точнее, по курсу стреляли.
Ну, где-то, да.
Там, где-то там. Да. Соответственно, выпустили какую-то ноту да, с протестом того, что вот их так жестко встретили.
Да. По-моему, они дальше поплыли в Грузию, если память не изменяет. В Черное море приплыл американский теперь.
Ага. А вопрос тогда другой. А что они вообще делали в Черном море?
Ну, я же тебе говорю, они с украинцами тренировались, сейчас они поплыли с грузин. В общем, с лучшими
людьми города. То есть, получается, один фрегат участвовал? То есть это Великая морская держава с одним фрегатом в Черном море.
Скажи, слушай, ну, во-первых, зачем тратить солярку на непонятных людей?
Да? Окей.
То есть, ну, как бы...
Ну, парусный может это поставить.
Ну, да. Нет, ну, видишь, с Украиной, в принципе, если уж говорить с точки зрения бизнеса, да, который основан на военных контрактах, у них же подписан договор, что в Саутгемптоне они будут строить несколько военных фрегатов, а потом, как бы, украинцы, я так понимаю, купят лицензию, Ну и все равно, как бы, фактически те же британцы уже будут в Украине, на Украине строить, да, те же фрегаты.
Но я...
То есть, в общем, ну, так вот.
Хорошо, а то, что это такой, такая история случилась именно сейчас, я не помню за последние годы ни разу подобно. Это связано с тем, что Соединенное Королевство вышло из Евросоюза и какую-то свою внешнюю политику проводит. И с чем это связано вообще?
Не, ну слушай, ну опять же, какие истории? То есть вот про нарушение там...
Да, вот это вот именно...
Воздушного пространства Англии мы с там, российским самолетом, мы довольно часто
это правда с тобой, да? Это правда.
Ну,
то есть такая ответочка.
Ну, наверное, да. То есть понятно, что, конечно, они шли на определенный риск, но я думаю, все прекрасно понимали, что не бахнут.
Не, ну...
По-настоящему, да, ну, что конечно. Там с кишками. Ну, нормально.
Ну, понятно. Хорошо. В общем, какая-то, да, история тоже странная.
Я тебе говорю, сейчас американцы же приплыли с украинцем, то есть...
Там тоже фрегат, да?
Тоже фрегат.
Окей, хорошо, через...
Или, по-моему, даже может больше. Ну, хотя, наверное, фрегат.
Ну, что там. Видимо.
Авианосную группу послали.
Ну, да. Учитывая ситуацию в остальных частях света, больше ты вряд ли отправишь. Там этот один несчастный авианосная группа у Америки, которая постоянно курсирует, она должна быть в Персидском заливе, она постоянно курсирует к Тайваню, чтобы препятствовать военным учениям китайским. И потом снова обратно, и через месяц снова обратно, и вот такой вот по Индийскому океану туда-обратно. То есть потому что две авианосные группы стоят, одна на Гавайях, я так понимаю, другая на Гуаме, и вот это вот гуляет вокруг Тайваня, а больше, так, я так понимаю, выделить пока не могут на спасение острова Свободы. Острова Крым. Вот, и поэтому, конечно, да, это тоже безумная история. По-моему, Тедди Рузвельт как раз гоняет. Он должен быть постоянно в Персидском заливе, но он постоянно гоняет Китаю обратно. В общем, такие вот делают это. Там, конечно, я думаю, очень безумно дорого это все. Потому что это же авианосная группа, не только один фрегат. Там кораблей
ну, конечно,
десятки.
Я представляю, как там топливо. Ну и вообще все остальное подвозят постоянно, учитывая, что это такие миссии бесконечные. С Китаем, ладно, заканчиваю, наверное, у меня последняя тема, да. С Китаем любопытная история, что Байден, человек, который говорил о том, что я за зеленое будущее.
Ну да.
Нужно все переводить там, не знаю, на ветряки и вообще жить по-новому.
Конечно.
Запрещает экспорт батарей солнечных из Китая.
Окей.
Да? Ну и понятно, что аргументация довольно простая, потому что больше... Ну, вообще Китай огромный рынок батарей, тут тоже надо понимать.
Да.
А большая часть, конечно, этих батарей, они производят Синьцзянь. В Синьцзянском автономном округе, да. Ну и понятно, что используют рабский труд.
Да, ну вот, и с этим же, да, связаны запрет на экспорт текстиля и полимеров, в том числе, да, там Юникло даже тормознули огромную партию одежды из-за того, что она, ну, возможно, произведена из того текстиля, который был рабским трудом сделан как раз провинцией Синьцзянь, ну и вот еще там Илон Маск и его Gigafactory в Ливане скажут спасибо, что им больше заказов.
Да, ну видишь, отменила зеленая революция, потому что батарей не будет.
Батарей не будет, твердо и четко.
Да.
Твердо и четко. Вот, ну, конечно, да, мы вообще слышим, во-первых, очень много, да, о переводе логистических цепочек теперь в Америку и попытке всю эту базу построить.
Чипы
в Аризоне, 3 нанометра, да, опять же, вот 2 недели назад была новость, мы ее, по-моему, не обсуждали, о том, что приняли в Сенате, да, этот законопроект на 50 миллиардов, о том, чтобы создавать системы 5G, искусственный интеллект, это все, да. Я так думаю, что там в основном эти деньги распилят, но хотя бы немножко они на что-то пойдут. Вот, ну и, конечно, да, это во многом переориентация от этих вот всех цепочек обратно в страну, в США. Вот. В целом, учитывая, что какая сейчас ситуация в экономике, с безработицей, с инфляцией, ну, как бы, в общем, инфляции будет больше. Это очевидно. От этих торговых войн, вот, но зато, может быть, какие-то рабочие места появятся для американцев. Посмотрим.
Будем надеяться.
Ну, да. Ну нам, в принципе-то, в общем-то, все равно, конечно. Вот. Это просто интересно в плане того, как это...
Пора нам создавать солнечные батареи.
Солнечные батареи? Ну, у нас,
видишь, гигафактор.
У нас климат такой, что тут у нас какие-нибудь ГЭС, может быть, АЭС более перспективные.
Гигафактор.
Московская область?
Да.
Ну, ты знаешь, это как Илон Маск, который в Ижевске предложили ему, да, делать эту заводы Тесла, ну, и пересаживать всех чиновников, как... Вот был бы Борис Ефимович, он как на Волге хотел пересаживать, будет на Теслу пересаживать.
Новый карго будет.
Да, именно так в карго.